почему я выбрал вклад в кротов? Дело в том, что современные кроты обладают целым рядом особенностей, общих особенностей, которые вызваны первичным способом движения.
Извините, Коко, можно лучше сидя?
Можно сидя. Все роющие млекопитающие фактически двигают конечности спереди, назад и вбок немного. В то же время, первый слайд покажи, а вот тут показаны следующие. Тут показаны кроты по абсолютно не роющие. Големисть – это пиренейская выхоколь, которая даже норы строит в нишах скал и абсолютно не приспособлена ни к какому рытью. С другой стороны, это есть современные полуроющие кроты, которые могут и рыть, и которые в то же время даже строят гнезда свои на деревьях. Так что, казалось бы, ничего общего с рытьем нету. А... кроме того, в этом же семействе имеются высокоспециализированные землерои, вроде магеры, этих кандировых крестатов и так далее. Они крайне специализированный в рытье. Следующий слайд. Но вот видите вы на этом слайде, что обычные млекопитающие при рытье двигают конечности спереди, назад и немного вбок. Кроты же все двигают конечность прямо перпендикулярно сагитальной линии. Для того, чтобы двигать конечностью перпендикулярно сагитальной линии и создать кормовой ход, необходимо выдвинуть конечность вперед. И кроты выдвигают конечность перед мордой и потом, раздвигая, дают нишу, в которую могут проникнуть дальше. И несколькими такими движениями они фактически роют кормовой ход. Для того, чтобы перемещать конечности, следующий давай. Для того, чтобы перемещать конечности прямо в бок, у них появляется целый ряд приспособлений. И самое интересное, не то, что появляются приспособления у высокоспециализированных роющих кротов, а эти же приспособления появляются у всех представителей. Самые главные приспособления у всех представителей, и даже совершенно не роющих. В чем дело? Дело в том, что, по всей вероятности, первичным движением с самого начала кроты, обитающие в лесных подстилках, в верхних слоях почвы, приспособились к совершенно уникальному движению. Они не роют своими конечностями, а просто раздвигают почву в сторону. И эта вещь, унаследованная от предков млекопитающих, привела к нескольким серьезным перестройкам, которому подверглись все последующие виды кротов. И я как раз хотел остановиться на том, как они образовывались и почему они возникали такие. В первую очередь рассмотрим на этом снимке, на этой самой... На этом слайде, как как работает передняя конечность у крота. Вы видите, что сила, которая передается на рукоятку грудины, с другой стороны, следующей конечности, такая же сила передается в эту сторону. И поэтому получается, что работают конечности вместе, одновременно, раздвигая в стороны. На этом слайде показан примитивный крот, у которого движение главной мышцы Терес Майера вызывало силу, которая стремилась оторвать от середины тела, от средней линии тела, верхушку лопатки. У кротов специализированных для этого появлялась специальная мышца ромбоидеус, которая удерживала лопатку. Но у специализированных кротов оказывается, что не только должно было эта сила Тереса ромбоидеуса громадные усилия выдержать при рытье, но и появлялась, и возникала латеральная связка, которая соединяла верхушки двух лопаток. Таким образом, вместо мышцы появлялось специальное дополнительное соединение лопаток, позволяющее держать лопатку все время, обе лопатки близко к средней линии. Следующий давай. На этом слайде вы видите размеры силы, рычага силы, который у кротов от примитивных форм к прогрессивным сильно увеличивается. И казалось бы, это должна была сила действовать как вращающая вокруг оси, потому что направление силы направлено к лопатке и позволяло увеличивать эту силу.
Я прошу прощения, Петр Петрович, не сходите за стул, вам фонарь светит в глаз, который вы лечили. Стойте дальше.
Да, вот так. Дело в том, что для того, чтобы выдвигать вперед переднюю конечность, было необходимо оторвать лопатку от, то есть ключицу от лопатки, так как выдвижение вперед мешало прикреплению ключицы к акромиальному отростку лопатки. И первым приспособлением у кротов появилось то, что выдвижение вперед это привело к отрыву лопатки от ключицы от лопатки. И ключица переместилась своим лопаточным концом на плечевую кость, образовав там ключично-плечевой сустав. Это первое было приспособление, которое было необходимо для того, чтобы передвинуть переднюю конечность, и конечность фактически у кротов меняется ориентацию полностью. Это было за счет гиперабдукции, то есть конечность для передвижения вперед, она переворачивалась так, что медиальный край лопатки, плечевой кости, оказывался с латеральной стороны. И у всех кротов так и оказывается, что они держат переднюю конечность так, что медиальный край лопатки оказывается с латеральной стороны. И поэтому Терес Майер мог усиливать и увеличивать рычаг приложения силы, и, казалось бы, должен был этот рычаг действовать так же, как у всех предков млекопитающих, с широко расширенной плечевой костью. Но на самом деле оказалось, что у кротов все по-другому устроено. Следующий давайте. Вы видите тут строение глубокого сгибателя пальца, flexor digitorum profundus. Он представляет из себя сухожилие, которое закрепляется на медиальном надмышечнике и оканчивается на всех пяти пальцах. К этому сухожилию подходят слабые мышечные волокна от лучевой и локтевой кости. Все плечевые головки этой мышцы исчезли. Остались только маленькие эти головки. Но сила напряжения при движении конечности вперед приводила к тому, что она усиливалась независимо от мощности самой мышечной массы. Так как при выпрямлении этого сухожилия оказывалось, что слагающая силы, которая тут и тут равна, сильно увеличивается только за счет того, что выпрямляется основное сухожилие. А при давлении на землю оно должно было выпрямляться. И поэтому сила передавалась на следующих слайдах. И вы видите, что flexor digitorum profundus оказывается намного слабее у всех родов, как специализированных, так и малоспециализированных, по сравнению со всеми остальными млекопитающими. Особенно усиление наблюдается у таких животных, как прометеевая полевка, которая разрыхляет землю рестами, когтями. В то время как специализированные сумчатые кроты, специализированные эти самые слепцы и специализированное крытие Elobius lutescens тоже очень слабые имеют эту мышцу. Но по сравнению с кротами все-таки она сильно увеличивается. А у специализированных роющих, которые роют когтями, как сумчатый крот, как эти самые как прометеевая мышь, как разные специализированные землерои, ну, это гигантский муравьед, у него особенно большая эта мышца и так далее. То есть по всем показателям эта мышца оказывается слабее, чем мышечная часть глубокого сгибателя, слабее, чем у остальных, так как сила ее не очень была важна, потому что при выпрямлении сухожилия слагающее, которое действовало на землю, оказывалось увеличивалось только за счет прогиба выпрямления этого сухожилия. Следующий давай. Вот на этом слайде Я показываю не тот. Ну ладно. На этом сухожилии я показываю относительную силу, действующую на вращение вокруг оси. Вы видите, что Терес Майер имеет огромную силу, притом он увеличивает свою силу за счет как увеличения массы своей, это фактически показатель, процентное отношение к сумме весов всех мышц. 29%, то есть почти 30% всей мышц конечности приходится на Терес Майер у кротов. У примитивных кротов тоже она очень большая, 14-12%. И, казалось бы, должна вращаться сила. Но, с другой стороны, прикрепляется к этому медиальному надмощелку то сухожилие, которое я вам показал. Сухожилие глубокого сгибателя пальцев. Давайте. И вы видите, что у всех млекопитающих сила, относительный вес Тереса Майера по отношению к весу всех мышц конечностей, по крайней мере, в 4 раза больше, чем у всех остальных животных. Вы видите, 29 видов грызунов. Это от 2 до 4%. 6 видов неполнозубых. Ящер. 17 видов этих самых хищников. 2 слона. 10 видов парных, 5 видов приматов, 2 вида непарных пытных. И у всех них, по крайней мере, в 4 раза слабее, чем Терес Майер, чем у примитивных кротов. А по сравнению с прогрессивными кротами, оказывается, что видимо, 10 раз более мощная Терес Майер, чем это. Обратно верни. И вот вы видите, что Терес Майер вращает плечевую кость в одну сторону, а в эту сторону, а с флексор дигитором профундус с такой же силой, как сила вращения у крота обратную имеет силу. И поэтому на всем протяжении латерального грибка никакого вращения никакого вращения в плечевой кости не происходит. Видите, и в начале, и в конце, и в середине плечевая кость направлена перпендикулярно своим широким кнутом, перпендикулярно сагитальной линии. И это не меняется на всем протяжении латерального грибка. Следующий давай. Оказывается, что в эволюции млекопитающих проходило, по крайней мере, 2 увеличение ширины плечевой кости. Один раз, слава богу, были эти животные, которые и сейчас обитают, и поэтому их кинорентген также удалось снять, как и это однопроходное, это плечевая кость ехидны во время фазы опоры. Это начало фазы опоры, а это конец. Вы видите, как плечевая кость очень широкая в начале, становится узкой, так как она уплощенная, и это вращает вокруг оси. И это вращение плечевой кости для однопроходных крайне важна для его их, способа их локомотии, так как она позволяла перемещать тело над опорной конечностью на такое расстояние, как тут указано. Следующий слайд. На этом слайде вы видите это же самое, что я рассказывал сбоку, а это сверху снимок, и видите, что опять плечевая кость абсолютно не меняет своего конфигурации. К этому слайду я еще вернусь к концу доклада, а сейчас давайте следующий слайд. У кротов сильно увеличивается площадь прикрепления тереса Майера к лопатке. Она занимает у них, если у примитивных кротов и землероек, это диплобезодон, это землероика, она занимает место только на полудаленном крае лопатки, и оттуда идет параллельными волокнами до плечевой кости, то у кротов сильно расширяется прикрепление этой мышцы, и в результате получается, что усиление мышцы, конечный результат усиления мышцы увеличивается не только за счет того, что она из параллельно волокнистой превращается в перистую, а перистость обеспечивается тем, что волокна идут, но и за счет увеличения перистости. Так что если окончательную силу взять этой мышцы, то она в два раза больше, чем у всех остальных млекопитающих. Еще и за счет перистости ее сила увеличивалась довольно основательно. А почему это могло произойти? Вернись, пожалуйста, еще выше. Еще. Почему это могло произойти? Так как угол между лопаткой и плечевой костью не менялся во время этого латерального грибка, поэтому можно было усиливать мышцу и за счет перистости, так как она оставалась постоянно в таком состоянии, и не только и за счет увеличения перистости. Так что то, что во время рытья конечность фактически передвигалась целиком почти неизменно, тут видно, что локтевой сустав тоже не меняется, как в начале, так и в конце он одинаковый становится. И поэтому кроты могли по максимуму устраивать, по максимуму устраивать переднюю конечность. Ладно, следующий показывай. Еще. Давай. Перистость этой мышцы увеличивала прикрепление к лопатке, и в лопатке несколько мышц фактически приходили сильно ослаблялись из-за того, что занимала всю эту площадь лопатки нужная мышца. И вот вы видите относительный вес этих у примитивных кротов, у полуплавающих десманы, это русская выхвор, и крайнее ослабление двух мышц супраспидатус и особенно инфраспидатус, который распространялся под заостной ямки, и заостная ямка целиком переходила в площадь прикрепления этого Терриса Майера, крайнее ослабление инфраспинатуса, который у Магера даже полностью редуцировался, у крота близок к редукции полной, а у скалопса североамериканского специализированного землероя 0,5%, в то время как у остальных млекопитающих от 1 до 2%. Таким образом, вы видите, что изменения произошли довольно следующие. Давай. Еще одной важной особенностью у кротов было разгибание локтевого сустава. Разгибание локтевого сустава необходимо для удержания локтевой кости в напряженном состоянии. И мы видим, что если у малоспециализированных кротов соотношение олекранона, к которому прикреплялись разгибатели локтевого сустава, к длине локтя гораздо больше, чем у крота. У крота и Магеры очень большой и длинный локтевой отрос олекранона. Олекранон увеличивается у кротов не для того, чтобы активно разгибать локтевой сустав, а для того, чтобы удерживать его при давлении на почву. И вы, если обратите внимание, давай следующее, на усиление разгибателей локтевого сустава, то оказывается, что у всех, даже абсолютно неприспособленных землероек к этому самому, и у суслика тоже, у всех них разгибатели локтевого сустава значительно превышают относительный вес разгибателей у кротов. Это свидетельствует о том, что вся сила разгибания этого сустава обеспечивается разрастанием олекранона, и он держит его разогнутым на всем протяжении латерального грибка. Следующий давай. И вот, наконец, я хотел остановиться еще на одном специфичном изменении в строении кротов. Это уникальное рукоятка грудинь, маневрим стерни. Дело в том, что у всех млекопитающих первое ребро обычно прикрепляется к концу рукоятки грудины и должно было бы здесь находиться. У кротов очень важно было, для кротов очень важно было не увеличивать рычаг приложения силы, длины рычага приложения силы. И это обеспечивалось не только за счет того, за счет всех остальных вещей, но и за счет рукоятки грудины, которая, покажи, пожалуйста, первые два кинорентгена. Вот это рукоятка грудины крота, как вы видите, она настолько удлиняется, что передний край ее находится на уровне цифровых этих самых. А если бы он здесь бы находился, то передний край попадал бы на уровень шеи. А у кротов, благодаря разрастанию переднего края рукоятки грудины в длину, при сохранении общей длины всей этой конечности, он оказывается перемещенным настолько, что могла рычаг приложения силы не удлинялся, а сила и действие Терриса Майера позволяло напрягать движение. Извините за то, что я так плохо доложил. К сожалению, мне давно нужно было прекратить докладывать и выступать.